Тем не менее, есть и нечто новое по сравнению с более ранними, еще дописьменными временами. Новое в том, что это неопределенное и расплывчатое отношение очень условно по самому своему характеру, но тем не менее оно используется всеми говорящими на русском языке. В самом деле можно ведь принять и обратный порядок слов: сначала часть, а затем целое, то есть не капуста листие, а наоборот листие капуста. Именно такова последовательность этих слов в современном нам русском языке. Но язык выбрал то, что выбрал, а эта условность и обязательность выбора конструкции и есть первый шаг в развитии грамматических связей. Это похоже на печатание фотографии. Вот в ванночке с проявителем показались контуры снимка. Они уже почти готовые фотографии, все есть. И четкость, и глубина изображения, и рамка. Но есть только для вас, сидящего перед увеличителем. Другие никогда не увидят этой фотографии, если вы не промоете отпечаток и не закрепите изображение как следует. Так и в нашем случае. Развитие человеческой мысли дошло до того, что осознает разницу между частью и целым, а грамматика еще не давала средств закрепить это открытие. Смысловой центр сочетаний выделен, а грамматический еще нет. На первых порах стали связывать центр мысли с началом сочетания. Но ведь и начало-то сочетания тоже относительное понятие. В быстрой речи и не уследишь, где оно. Требовались какие-то более определенные рамки выделения. Какие именно, об этом потом. А сейчас еще несколько примеров. Вот такой. Куплены нити на шитье на шубы. Куплены нитки на шитье шубы. Действие – шитье. И объект этого действия, шуба, выступают как равноправные элементы мысли. И еще. Сено косят болотце. Сено косят на болотце. Объект действия и место его нахождения также равноправны по отношению друг к другу. Сено на болотце, сено косят, косят болотце. Мысль не едина и не закончена. Перед нами как бы параллельное движение мысли, захватывающее все предметы и действия и выстраивающее их в общий ряд.